მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Эту передачу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время». Противостояние российских дальнобойщиков, выступающих против системы «Платон», и чиновников продолжается. Судя по всему, уступать в этом конфликте никто не намерен. Чего ждать от этого протеста? На что готовы его участники? И как вся эта история скажется на невовлеченных в противостояние гражданах? Говорим сегодня с гостями в студии «Радио Свобода». Это председатель объединения перевозчиков России Андрей Бажутин и глава Мурманского отделения ОПР Мария Пазухина. Накануне вечером на 51-м километре Московской кольцевой автодороги бойцы Росгвардии задержали не менее 20 водителей большегрузов. Часть из них обвинили в нарушении правил проведения протестных акций. Подробнее в репортаже, подготовленном корреспондентами «Радио Свобода» Иваном Ворониным и Ниной Давлетзяновой.
Вечером 24 мая в Москве были задержаны 23 протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков. Задержание проводили вооруженные сотрудники Росгвардии на 51-м километре Московской кольцевой автодороги.
Здесь оперативные средства мероприятия.
Выходим на улицу, и тут происходит задержание. Совершенно непонятно, к чему, почему, что случилось. Никто ничего не говорит, какие-то все злые бегают. Никто ничего не объясняет. Нас затолкали силком в автозак, забрали телефоны, забрали паспорта. А потом я просматривал уже, с моего телефона звонок был, один, запись у меня есть. А заходили в группы WhatsApp, что-то там просматривали, они делали.
Очередная спецоперация, похоже, вынуждает наших правоохранительных органов нас прессовать вплоть до того, что мы их раздражаем даже своим присутствием.
По словам дальнобойщиков, никаких акций в этот момент они не проводили.
Кроме флагов ничего не вижу, никаких призывов, все чисто.
Сначала вместе с водителями полиция задержала несколько случайных прохожих.
Задержали вместе с нами буквально 3-4 человека. Один мужичок остановился на машине, пошел через нашу стоянку в кафешку покушать. Его тут же сгребли. Мы больше часа в автозаке пытались объяснить полицейским, что совершенно случайные люди посторонние, к нам никакого отношения не имеют.
6 часов задержанные провели в автозаке, ночью их доставили в отделение полиции. 9 водителям предъявили обвинение в незаконной организации митинга, 12 человек отпустили. Несколько дальнобойщиков подали встречные иски о незаконном задержании.
У меня еще есть заявление, которое я написал на эти действия сотрудников. А кто, какие сотрудники виноваты в этих действиях, я на самом деле не знаю, потому что никто не представился. На самом деле происходил полный беспредел. Передвигаться по стране опасно стало.
О противостоянии российских дальнобойщиков, выступающих против системы «Платон», и чиновников говорим сегодня с гостями в студии «Радио Свобода», председателем объединения перевозчиков России Андреем Бажутиным и главой Мурманского отделения ОПР Марией Пазухиной. Сегодня передачу «Лицом к событию» веду я, Марьяна Тарачешникова. Но здесь вот важно добавить такую интересную деталь. Когда всех этих людей задерживали, насколько я понимаю, на 51-м километре МКАДа, то полицейские для того, чтобы подвести их под статью административного кодекса об административных правонарушениях, сами за них развешивали какие-то плакаты, лозунги и прочее. Правильно я понимаю? Вот именно об этом писали в социальных сетях, Андрей.
Да, это правильно. У нас один из участников и один из задержанных был Анатолий Шилов. Он сидел рядышком в своем легковом автомобиле и наблюдал сначала со стороны все, что происходит. Когда всех ребят задержали, провели обыски без понятых, без каких-либо соответствующих документального подтверждения. Нашли транспаранты, определенные в кузовах номерах автомобилей, потому что у ребят это все всегда с собой. Они их достали и развернули на фоне автомобилей. И начали все
то
это...
То есть за вас полицейские уже выступили? Поддержали
бездомных? Да, они выступили за нас. И даже вот человек, который он со стороны Анатолия хотел все отснять, к нему подошли полицейские, вывели из машины, досмотрели его легковой автомобиль, обнаружили флаги объединения перевозчиков России в багажнике. И он был задержан. И сначала ему пытались вменить организацию данной площадки, данного якобы митинга, вот, только потому, что у него была символика ОПР в багажнике. То есть, получается, у нас сейчас правоохранительные органы пытаются показать нас как общественную организацию, да, защищающую права перевозчиков, вот, показать в каком-то негативном ключе. Вот, у них, по-моему, основная задача, потому что до этого случая, который вы показали сегодня, 21 числа, точно так же на стоянке в Химках у Леруа Мерлен, точно так же были задержаны у нас 11 человек, точно так же были помещены в камеры, но если здесь ребят отпустили, то там суд, от суток до двое, все мы, я в частности, провели в райотделе и, в общем-то, получили штрафы довольно-таки приличные.
А расскажите, в чем вообще суть вот этого вашего противостояния? Почему вы не хотите сдаваться, покинуть эти стоянки и уже, ну... Раз уж требует того закон, правительство, российские власти, которые на вас выпускают, и там Росгвардию, и полицию, и даже ОМОН в Дагестане, например, почему вы не хотите просто отказаться от этой всей затеи, Марии? Что принципиального в том, чтобы сейчас выступать против системы Платона?
Ну, скорее всего, это обостренное чувство справедливости, во-первых. А во-вторых, мы уже говорили о том, что система Платон наносит достаточно ощутимый финансовый, несет бремя, да, не только на перевозчиков, но и, в принципе, если перекладывать это из цены перевозки, то, соответственно, и на потребителя услуг и товаров, которые мы в магазине покупаем. Вот. Второй момент, достаточно важный, который мы на сегодняшний день озвучиваем, что система Платон является кормушкой, которую организовало правительство на, значит, том законодательстве, которое ввело плату за проезд больших грузов по автомобильным дорогам.
То есть это ваше оценочное мнение? Вы считаете,
что... Об этом свидетельствуют многие факты. И то, что у нас единственный концессионер был назначен в качестве оператора, и в том, что в вознаграждение концессионера заложены достаточно серьезные прибыли концессионера, которые не пойдут ни в ремонт дорог, не пойдут ни в развитие системы Платона, а пойдут в карман. Вот. Помимо всего прочего, на сегодняшний день озвучиваемые цифры сборов, да, которые транслирует Минтранс, это порядка 20-40 миллиардов рублей, в то время как расчетные все-таки показатели – это порядка 190 миллиардов. Вот вопрос, куда пойдут 150 миллиардов, которые не озвучивает Минтранс. Это все простые математические действия, и мы не понимаем, почему так происходит. Ну, точнее, мы понимаем, но...
Так, вот давайте все-таки разберемся. Правильно я поняла с ваших слов, что в принципе, в целом, дальнобойщики, владельцы большегрузных автомобилей в России не против системы, в которой собирает с них какой-то повышенный налог или берет какую-то плату за проезд по российским дорогам. Или же все-таки против, Андрей?
Нет, категорически против, вы неправильно поняли. Перевозчики категорически против данной системы, потому что мы неоднократно заявляли о том, что у нас уже достаточно всевозможных сборов, как в свое время Дмитрий Потапенко на одном из экономических форумов сказал, что три шкуры с нас дерут. Это действительно так. Одно – это транспортный налог, второе – это акциз в топливе. Вот. В дизельном топливе это порядка 7 рублей плюс-минус. Вот. Это достаточно большие средства, которые нам приходится уплачивать. И даже когда пытались подменить понятие, в общем-то, руководители государства, рассказывая, какое это благо, и то, что частный перевозчик платит за нас, это отнюдь не так, потому что тот же самый акциз в топливе мы платим значительно больше по причине того, что у нас потребление топлива в автомобиле больше, проезжаем мы больше, и это очень большие суммы, на самом деле, если брать исчисление хоть за месяц, хоть за год, и транспортный налог у нас тоже не маленький, поэтому мы платим достаточно. И эта система, это была последняя капля, и ко всем этим проблемам, проблем отраслевых много, они длятся издалека, еще с 2008 года перевозчик выживал все это время. Это не является бизнесом, как вот вы сказали, да, собственники транспорта. Это звучит хорошо, но на самом деле это работа людей, это выживание. А это самозанятые люди, которые сегодня пытаются выжить. Вот. Тот уровень заработка, который есть, он просто невозможно низок. Поэтому то, что введение системы Платон было последней каплей, и из-за этого возникли протесты, это да, это уже.
Но поясните, вот еще вот на простых цифрах, понятных там тем, кто нас слушает и смотрит, если, например, там дальнобойщик заработал, у него есть 100 рублей зарплаты, там 100 тысяч рублей, сколько из этих 100 тысяч он должен отдать государству был до введения системы Платон и должен отдать сейчас? Ну, чтобы было понятно, от чего вы теряете, какие, о каких суммах идет речь.
На самом деле мы производили расчет себестоимости поездки. Составляет она на сегодняшний момент порядка 35 рублей километр. Вот. Если говорить, что система Платон, да, ее базовый тариф 3,73 от 35 рублей, вот, ну, посчитайте, что это 10%, собственно, себестоимости, это стоимость Платона как раз.
Это только Платона. Это только Платона, но там есть еще другая расходная часть. И на сегодняшний день, я думаю, не ошибусь, если скажу, что 70-75% это только расходная часть у нас.
Ну, насколько я понимаю, во всяком случае, если верить Дмитрию Анатольевичу Медведеву, председателю правительства России, то вроде как чиновники готовы идти были на какие-то уступки и даже как-то замедлили внедрение этой системы Платон. Я хочу просто напомнить вот это его выступление в Государственной Думе 19 апреля, а потом попрошу вас прокомментировать, что за этот месяц произошло, что-то изменилось в лучшую сторону или худшую для дальнобойщиков. Давайте посмотрим.
Если говорить о тех, кто сейчас находится вот в таком состоянии, в состоянии забастовки так называемой, то это приблизительно 480 человек. Обращаю внимание, что в системе регистрации, в системе Платон зарегистрировано 800 тысяч автомобилей. То есть, иными словами, это довольно небольшое число людей. Но, тем не менее, мы, конечно, продолжаем консультации. Я встречался лично с лидерами дальнобойщиков. Они поставили массу всяких разных вопросов. Многие вопросы абсолютно справедливы, которые касаются целого ряда технических проблем. Например, максимальная нагрузка на ось, качество трасс, значит, вопросы, связанные с ответственностью за нарушение правил дорожного движения. Ну и, конечно, вопросы платы в системе Платон. По всем этим вопросам даны поручения. Более того, обсудив эту тему с коллегами, которые представляли как раз вот ассоциацию автоперевозчиков, мною было принято решение о том, чтобы увеличение платы происходило медленнее, чем мы на это ориентировались. И мы подняли эту плату постановления правительства всего на 25%, до 1 рубля 91 копейки за 1 километр. Это существенным образом смягчает ситуацию. И еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Это не я сказал, это сказали коллеги, которые, значит, представляют ассоциацию автоперевозчиков. Они все хотят работать не в серой, а в белой зоне. А вот часть людей, которая выступает с определенными требованиями, она-то как раз в этой системе не зарегистрирована. Но мне кажется, это вполне справедливо, что значительная часть людей, которые занимаются автоперевозками, компаний, которые занимаются автоперевозками, хочет именно того, чтобы все, что делается, было понятно и прозрачно, чтобы они платили деньги за понятные услуги со стороны государства.
Это был председатель правительства России Дмитрий Медведев. В эфире «Радио Свобода». Ведет трансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» лидеры протестующих против системы Платон дальнобойщиков. Это председатель объединения перевозчиков России Андрей Бажутин и глава Мурманского отделения ОПР Мария Пазухина. Собственно, мы об этом противостоянии и говорим. Я вас прошу, пожалуйста, прокомментируйте вот те цифры и те высказывания, которые мы только что все услышали. Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что 480 человек всего сейчас протестуют, и то протестуют только потому, что они не хотят выйти из вот этой серой зоны, из сумрака, и не хотят никому платить налоги. Что вы на это можете возразить?
Ну, вот перед тем, как показали этот ролик, вы сказали, если можно, конечно, двери Дмитрию Анатольевичу. Я считаю, что что верить ему совершенно нельзя. То, что было озвучено сегодня насчет 480 человек, когда он сказал, да, если брать поэтапно этот ролик, он вызвал просто всенародный гнев перевозчиков. Вот. По этому поводу записано несколько роликов, они есть в интернете, больше мы их нигде разместить не можем. Когда из каждого региона Дмитрию Анатольевичу было предложено отправить хотя бы по 480 автомобилей в Москву, чтобы он увидел, что у нас значительно больше из более чем 80 регионов. То, что было сказано Дмитрием...
Сколько вас сейчас? Сколько людей сейчас реально участвуют или так или иначе поддерживают вот этот протест против системы?
Десятки тысяч, точно. Я вам так скажу, что на начало акции стачки, которая была объявлена с 27 марта, порядком 60% мелких, средних перевозчиков, они действительно остановили свою работу. Это было. Вот. В дальнейшем, конечно, эта цифра, она уменьшалась, но в любом случае люди поддерживают. Я хочу сказать вам по поводу цифр, которые привел Дмитрий Анатольевич, по поводу того, что 480, мы уже это поняли, 800 тысяч зарегистрировано в системе Платон. Ну, во-первых, из 1,5 миллиона автомобилей, 800 тысяч, как бы это уже видно, что это значительно меньше, но зарегистрироваться и пользоваться и платить за систему, это две большие разницы. Я вам скажу, что крупные компании, они пытаются уклониться от уплаты системы Платон. Это тоже бремя, это серьезное бремя. Чем больше машин, тем больше платеж. Вот. От этого тоже все пытаются уйти. Разговор о том, что был встреча с лидерами.
Да, он говорит, я встречался лично с лидерами. С вами вот встречался?
Я вам назову, нет, не с нами. Мы можем тоже не являться лидерами. По крайней мере, вот мы с Марией Николаевной являемся представителями Объединения перевозчиков России. Мы можем здесь выражать мнение Объединения перевозчиков плюс тех людей, которые нас поддерживают. Это много людей. Вот. Но это далеко, конечно, не все дальнобойщики. Вот. Есть и другие, значит, ассоциации, профсоюзы, движения, объединения. Так вот, просто те люди, которые были на встрече там, мы знаем одного из этих участников, это Владимир Матягин, ассоциация груз автотранс, по-моему, у него это наш питерский человек, мы с ним знакомы, но он, видимо, представляет себя и еще какую-то группу лиц, которых мы на самом деле не знаем. И когда стояли протестные лагеря после этой встречи, господин Матягин приезжал в наш протестный лагерь в Питере, есть ролик в интернете, ему там сказали все. Вы перед началом эфира сказали, что нецензурную лексику применять нельзя. Вот там это было именно то, что здесь говорить нельзя. Поэтому я озвучивать не буду. Второй участник был, значит, Сергей Сапронов, движение 12 тонн. Этого человека мы не знаем вообще. Вот. Поэтому вот что касаемо этого. Что касаемо серых, то, что они как раз-таки ему предложили, что должны платить все, чтобы выйти из серой зоны. Значит, система Платон, когда она была введена, нам озвучивали разные невероятные версии. То, что она выведет перевозчиков в белую схему. То, что она поможет построить дороги. Вот. Много было разных версий. Значит, почти 2 года работы. Дорог как не было, так и нет. Все заявления, которые сделаны на сегодняшний день, что потрачены какие-то миллиарды рублей, они потрачены не целевым образом, потому что с нас берут деньги за нанесение якобы ущерба конкретным федеральным трассам. Ни одна федеральная трасса отремонтирована не была. Куда уведены деньги, это непонятно. Вот. Так вот, насчет серости я вам так скажу. С момента введения системы Платон, та рентабельность низкая, которая была на рынке, она уже не позволяла работать. Вот эта последняя капля привела к тому, что многие индивидуальные предприниматели, они просто приостановили свою деятельность. Приостановили. Есть проблема. Люди сдают нулевые балансы, потому что они не работают. Многие просто позакрывали ИП, а многие действительно перешли в серую схему. Так получается, что система Платон не выводит, а заводит людей в серую схему. Это есть. Это есть сейчас на рынке. Это происходит. Это глобально.
Угу. Мария, скажите, пожалуйста, а вы вот каких движений, чего бы вы ждали сейчас от Дмитрия Анатольевича Медведева? Вот там, месяц назад он сказал, что лично встречался, отдал какие-то вопросы на проработку, что-то сейчас будут изучать. Всего 25% должны от стоимости услуги вот по этой системе Платон платить. А вы бы что просили?
Я бы на самом деле хотела вообще в принципе добавить по вот этому выступлению Дмитрия Анатольевича по поводу серости перевозчиков. Как можно определять серого перевозчика? Он привязан к, собственно, к конкретному транспортному средству, которое зарегистрировано в органах ГИБДД. То есть как тут можно перевозчику уйти в какую-то тень, когда он идентифицирован со своим автомобилем? Если говорить о какой-то наличии какой-то серой зоны, то это, скорее всего, там сфера наличных расчетов. Но нужно понимать, что источником, да, наличных денег является грузоотправитель. Соответственно, источником черного нала и серой зоны является грузоотправитель, который оплачивает фрахт. То есть откуда нужно искать ноги? Соответственно, из серой зоны выводить нужно далеко не перевозчиков. Это первое замечание. По поводу того, что были проведены встречи. Вот подобного рода встречи, они на самом деле не рождают конструктива, ну и, соответственно, не заинтересовывают нас как перевозчиков, потому что на повестку дня выдвигаются не первостепенные, не значимые вопросы. Вот в результате этой встречи были рождены поручения, там, внедрение электронных накладных. На сегодняшний момент для перевозчиков
это
совершенно не актуальная проблема. Более того, внедрение электронных накладных, оно связано с построением какой-то системы электронных накладных.
Да, и новыми расходами.
Да, конечно. Да. Причем это со стороны государства тоже должно, эту систему кто-то должен построить. Были также озвучены профобучения водителей. Мы действительно испытываем недостаток в квалифицированных кадрах, но здесь нужно говорить о подъеме престижа профессии в первую очередь. На сегодняшний момент этот престиж отсутствует. Хотя ранее, в 90-е годы достаточно престижная была профессия. Были также поручения по поводу СРО, это не что иное, как допуск к предпринимательской деятельности в сфере транспортных перевозок.
СРО – это самая регулируемая организация.
Совершенно верно. Мы считаем, что проталкивает такие рода идеи тот, кто готов возглавить это СРО и получать за него достаточно приличные деньги.
Это один, из тех людей, который встречался.
Это ваше личное оценочное мнение.
Совершенно верно. Но на сегодняшний вопрос, рожденные поручения в ходе этой встречи, в противовес этому, актуальные вопросы для перевозчика, это опять-таки же рентабельность бизнеса и система Платон, весогабаритный контроль, система, соблюдения режима труда и отдыха при отсутствующей инфраструктуре.
Контролирующие средства режима труда и отдыха.
Совершенно верно. Гораздо более важные проблемы должны были бы быть озвучены на встрече с правительством.
Выглядит примерно так, что доктор, у меня нога или рука сломана, а доктор предлагает пойти к парикмахеру подстричься.
Совершенно верно. Вы задавали вопрос, что мы ждем. Мы ждем, конечно, от правительства, чтобы он убрал, такой цирк с эфира, а все-таки начался какой-то конструктивный диалог. И действительно, в первую очередь были вынесены те проблемы, которые на сегодня требуют моментального решения.
И вы думаете, что сейчас российские чиновники, российское правительство, они пойдут на попятную? Вы действительно верите в то, что они под давлением перевозчиков возьмут и откажутся от идеи с Платоном?
Смотрите, какая ситуация. На 22 число этого месяца была назначена, на самом деле, встреча, анонсированная СПЧ, в которой должны были принять участие министр транспорта Соколов и представители правительства. И эта встреча перекладывалась несколько раз. По словам представителя СПЧ, Соколов был готов к этой встрече. Но в один из моментов он сказал, что конфликт локализован, его нет.
Исчерпан.
Смысла встречаться нет. Дело в том, что к этой встрече, понимая, что она будет происходить, и чтобы увидели представители правительства, что у нас не 480, мы все-таки решили поставить небольшое количество автомобилей здесь, в Москве, абсолютно законным способом, то, что сейчас на 51-м километре на Шоколаде происходит, на Леруа Мерлен, чтобы было видно, что наши представители, кто придет разговаривать, они пришли разговаривать за этих людей. Мы не хотели привести сюда всех. Хотя сейчас, после того, как встреча не состоялась и проходят эти задержания, на самом деле сюда народ поехал, потому что люди понимают, проблема не решается. И встреча с этими перевозчиками, которые нас не представляют, она и родила ту проблематику, которую высказал Медведев, которую надо решать, но она нас не касается. Это не те первоочередные проблемы.
Скажите, а вы каким-то образом взаимодействуете, например, с участниками так называемого тракторного марша или каких-то других протестных движений, протестно настроенных граждан, не имеющих отношения к политической оппозиции, например, у которых тоже накопилось множество вопросов к правительству Российской Федерации? Вы с ними объединяетесь или готовы объединяться?
Вы знаете, мы слово «объединение» используем крайне аккуратно. Вот. Мы движемся в своей профессиональной отрасли и решаем свои проблемы, те, которых мы более, с которыми мы знакомы. Безусловно, с фермерами Краснодарского края, которые проводили тракторный марш, мы знакомы, мы близко знакомы, мы даже, можно сказать, дружим, общаемся каждый день, мы знаем их проблематику, знаем, как давят на них, знаем, что министр сельского хозяйства Ткачев точно так же в Краснодарском крае устраивает этот земельный беспредел, но, видимо, не без его участия все-таки. Вот. Как задерживают людей, вот недавно у них точно так же Олег Петров, один из лидеров этого тракторного марша, отсидел 2 месяца по надуманному делу в тюрьме, сейчас его освободили под подписку о невыезде. Мы общаемся, да, и с остальными движениями, как сказали, не политическими, мы стараемся общаться со всеми, не объединяться, взаимодействовать, да, координировать наши действия, но об объединении тут речь не идет, о взаимодействии.
Ну, просто, может быть, вот как раз с точки зрения эффективности деятельности протестующих, было бы хорошо, если бы не сегодня вот отдельно протестовали дальнобойщики, отдельно фермеры, отдельно там еще какие-то рабочие, которым не платят зарплату, а может быть имело бы смысл готовить, не знаю, общероссийскую забастовку вообще недовольных рабочих, работающих и самозанятых граждан. Или вы считаете, что это невозможно сделать в нынешних условиях?
На самом деле фермеры на 28 марта у нас стачка всероссийская стартовала 27 числа, и фермеры про поддержку наших требований и выдвижение своих требований, они 28 марта планировали тракторный марш на Москву. Ввиду того, что по сфабрикованным делам все лидеры фермеров были
нейтрализованы.
Да. Вот, у них тракторный марш не состоялся. Поэтому у нас это все происходит, как бы.
И что касаемо тракторного марша, наши коллеги, участники нашего объединения, в частности Сергей Владимир, Александр Черевко, которого увидели сегодня, у которого брали интервью, они были именно там, в этом тракторном марше, и тогда они точно так же были задержаны, вот, абсолютно незаконным образом, и тогда они были осуждены, это все было, мы взаимодействуем, то есть взаимодействие, оно предполагает, в общем-то, такие же действия, о которых вы сейчас задали вопрос.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org, передача «Лицом к событию», ее веду я, Марьяна Тарачешник. Сегодня мы говорим о протесте дальнобойщиков России, о том, к чему он может привести, и о том, на что готовы или не готовы российские власти и сами дальнобойщики, протестующие против системы «Платон», с лидерами протестного движения, председателем объединения перевозчиков России Андреем Бажутиным и главой Мурманского отделения объединения перевозчиков России Марией Пазухиной. Я вам сейчас предлагаю посмотреть небольшой видеоопрос. Его наш корреспондент Святослав Леонтьев записал сегодня в Москве. Он спрашивал прохожих о том, вот, как они думают, почему протестуют дальнобойщики, и вот что ему отвечали.
Почему протестуют дальнобойщики?
Ну, потому что их обложили дополнительными сборами, так понимаешь, уже троекратно их обложили одним и тем же налогом, по сути. У людей нет окупаемости бизнеса, в который они вкладываются. Соответственно, они дают какую-то обратную связь на эту ситуацию.
Ну, потому что ущемляют их права, и, естественно, они как бы возмущаются, это нормальная ситуация.
Если брать, проезжает фура, это можно сказать, что вместо ее проехало 20 тысяч машин, да, то бишь, тем самым они ушатывают дороги. То бишь, ну, это небольшая сумма, там, платить 3 рубля километр, или сколько. Я думаю, это не так сильно ударит по карману. Просто я как бы сам, владелец автомобиля, и разбитые дороги меня никак не устраивают. А в большей сфере их портят фуры. Тем самым я считаю, что мы правильную программу видим.
Я, если честно, затрудняюсь ответить, потому что я не погружена в ситуацию. Просто нужно включать эту дополнительную стоимость своим заказчикам, все. Ну, как-то так.
Ну, все же просто, они недовольны принятыми законами, все просто. Если бы не были довольны, не протестовали.
Не хотят платить, наверное, скорее всего. Дороги у нас плохие в стране, поэтому, наверное, из-за этого еще тоже.
Я ж по дорогам езжу, я смотрю, вот это обжимают эти гаишники там, эти платные дороги, вот это все, там бандиты тут никуда не делись. В Москве еще более-менее. А за МКАД заехал, все как оно было в 90-х годах, так и есть. Если человек платит деньги, он за это должен что-то тоже иметь. какие-то гарантии безопасности, какой-то сервис.
Ну, значит, недовольны люди чем-то, наверное, может быть. Вопрос их не решает, наверное. Какие-нибудь местные власти, где они там, это у них все происходит.
Ну, наверное, потому что дорогая стоимость проезда, в первую очередь. Ну, свободная страна. Мы говорим о том, о чем думаем. А если не стоит, а если не можем это сказать, то зачем?
Ну, по-моему, каждый нормальный человек будет в такой ситуации протестовать. Перекос в обществе, невооруженным глазом видно. То есть одни люди думают о себе и ничего для других не делают, а мы же один организм. То есть если плохо мне, значит непременно где-то будет плохо и вам. Вот, естественно, как-то они хотят же сказать о том, что им плохо. Так хотя бы из уважения к людям надо хотя бы выслушать их.
Так москвичи отвечали на вопрос, почему, по их мнению, протестуют дальнобойщики в России. Как вам мнение москвичей-то? Предсказуемо, ожидаемо?
Ну, предсказуемо, ожидаемо. И, в общем-то, люди, когда начинают рассуждать о дорогах, о том, что грузовики портят, очень часто, кстати, смотрят, видимо, федеральный канал телевидения насчет 20 тысяч грузовиков, потому что даже немецкая система Toll Collect, подобная Платону, мы это выяснили, она и то не дала таких расчетов, никто не приводил никаких расчетов. Но этот молодой человек, который так высказался, наверное, ездит по МКАДу, ездит по левому ряду, видит колею от легковых машин, но никогда не увидит ее от грузовых. Он, видимо, никогда не выезжал, как сказал чуть позже человек, за пределы МКАДа, чтобы посмотреть, что творится с дорогами Российской Федерации. Вот, это
все дальнобойщики же разбили, нет?
Дальнобойщики, это вселили в голову людей такое мнение, что дальнобойщики это враги, они портят дороги. Но вы знаете, в некоторых регионах, когда у нас начался протест с самого начала, да, мы убрали, в общем-то, до 90, в частности в Дагестане, до 90 автомобилей с дорог. Вот, поставили просто их на обочину, перестали ездить, перестали портить дороги. Тогда люди стали говорить, почему вы стоите, вы нам не привозите продукты. Нам кушать нечего, тогда надо определяться людям, которые делают такие умозаключения, так все-таки мы должны ездить по этим дорогам, или должны мы что-то беречь, надо на нас накладывать. В цене конечного продукта, если поднимать нашу стоимость, да...
Вот, да, как предложила одна из опрошенных
женщин. Поймите, мы такие же потребители, да, и чем больше мы будем поднимать эту цену, тем больше будут дорожать продукты, и ничего от этого не изменится. Мы точно так же платим, будет расти наша расходная часть. Мы говорим о минимизации расходов. Нас государство постоянно нагружает дополнительными расходами. Мы говорим, это уже невозможно делать. Давайте сокращать. Это уже соблюдать невозможно. Вот. Ну, а по поводу мнения, да, оно действительно предсказуемое. Мы много этих мнений слышим, значительно больше, чем было здесь у вас. Мы разговариваем с людьми, общаемся. Может, Мария что-то...
Да, Мария, а вот здесь как раз Андрей сказал, комментируя то, что мы вот только что увидели, что мы анализировали, что дает немецкая система, аналогичная Платону. Но видите, вот на этом загнивающем Западе, в Германии есть, и там не протестуют дальнобойщики, что у них есть вот эта специальная система. Я не успела записать, как она правильно называется.
Toll Collect она называется.
Да, то есть, может быть, все-таки она нужна
им? Давайте я отвечу, просто вы к Марии обращаетесь, я отвечу, потому что мы буквально перед стачкой мы ездили в Германию, нас пригласили немецкие профсоюзы, мы общались с водителями, самозанятыми водителями, общались с наемными водителями. Так вот, самозанятых водителей в Германии нет, и благодаря этой системе также. Там произошла монополизация рынка, укрупнение, глобализация, то, к чему ведется здесь. Крупные агрохолдинги в фермерском хозяйстве, крупные автотранспортные предприятия в нашем бизнесе и во всех остальных. Не бизнесе даже, а вот той работе, которую мы делаем. И люди, которые так рассуждают, они слабо понимают, что когда нас выдавят с рынка самозанятых, которые, в принципе, этот рынок точно так же регулирует, останутся крупные глобальные предприятия, которые будут диктовать условия. Наемным работникам будут платить ровно столько, сколько они будут считать нужным, потому что не будет другой альтернативы. Вот. А ставки на перевозки любым картельным сговором между своими там тремя-пятью крупными глобальными организациями, они могут устанавливать какие угодно.
Да, но в Германии же так не происходит.
В Германии произошло практически именно так. Но у них ко всему тому там еще и хорошо развито
профсоюзное движение.
Логистическая система, профсоюзное движение развито. Ну, тоже не так хорошо, как говорят у нас. Люди там недовольны, этой системой были недовольны. Но там другие соцгарантии, там другой подход. Они немножко по-другому смотрят на проблему. Но они недовольны системой. И система Toll Collect в Германии имеет точно так же трех концессионеров. Mercedes, Siemens, Deutsche Bank, которые точно так же деньги, получаемые, не окрашены. На дороге идет меньше, дороги в Германии становятся хуже. Вот. И перевозчики недовольны. Они вынуждены Путина. Их уже загнали в эту систему. И плюс ко всему тому, Европа это не Россия. Там транзитный транспорт ходит, там в основном транзитный транспорт. У нас транзитного транспорта нет. Мы со своей стороны предлагаем оставлять систему Платон для транзитного иностранного перевозчика. Они заезжают в нашу страну, они должны заплатить те направления, не за дороги, а за те направления, которые есть. А мы здесь уже уплачиваем достаточно.
Андрей, насколько я помню, ты говорил, что немецкие перевозчики констатировали то, что был упущен момент, когда они могли протестовать.
Да.
Они готовы были.
Но... Они прозевали.
Они говорили.
Вы не хотите поступить так же, как они поступить. У нас есть дозвонившийся Анатолий Иванович из города Велиж, Смоленской области. Как вы относитесь к протесту дальнобойщиков?
Да, то я-то к ним вообще-то, но-то не имею никаких претензий. Дело в том, что эти деньги не пойдут к нам на эти дороги, на эти все ямы, на заплатки. Это все не пойдет. Это все куда-то уходит. У нас ямы и колдобины.
Мне понятно ваше мнение. То есть, в принципе, люди вообще не верят о том, что какие-то деньги, которые собирают с дальнобойщиков или из кого-то еще, пойдут на благое дело. Вот на то дело, ради чего они собираются. О чем в самом начале программы говорила Мария, собственно, и дальнобойщики в это не верят. И вы видите это, да, по состоянию дорог, я так понимаю?
Да, даже дозвонившийся человек, он говорит о том, что он видит, выходя из своей парадной, из своего дома, он говорит, мы знаем дороги Смоленской области, мы их прекрасно знаем. Вот тот человек, который звонил, он тоже знает, он прекрасно понимает, не будет этого никогда. По-другому у нас все устроено.
Сергей из Тугалевского Бора, пожалуйста, говорите, вы в эфире, как вы относитесь к протесту дальнобойщиков?
Я отношусь с сочувствием и пониманием, а хотел спросить вот что еще. Значительно позже протестов дальнобойщиков начались протесты тех, кто протестует против реинновации. Что бы вы могли им посоветовать и каких ошибок им стоит избежать, на ваше мнение, на ваш взгляд?
Да, спасибо, Сергей. Вы, наверное, знаете, да, что в Москве сейчас готовится и обсуждается вот эта вот программа реновации. Что вы можете посоветовать тем, кто не хочет сдавать свои квартиры господину Собянину взамен на бумажку о гарантии переселения?
На самом деле, мне кажется, люди должны, в принципе, понимать то, что их сейчас попытаются разбить, потому что по одному людей достаточно просто убедить в том, что это им нужно. Это первый момент, то есть нужно действительно с друг другом объединяться, взаимодействовать по этому вопросу с секторами, люди заинтересованы. Второй момент, нужно понимать, что чиновники попытаются их обязательно обмануть, предлагая что-то взамен.
А вы примеры приводите, вот вам что-то предлагали взамен, вас пытались разделить, я имею в виду движение протестующих дальнобойщиков?
Конечно, конечно. Это было и не единожды, и... Еще и в самом начале протеста, и на сегодняшний момент так.
Ну, что нам предлагали взамен, я вам скажу изначально. Нам не то, что предлагали взамен, нам делали поблажки, кидали кости. Да, изначально то, что говорилось, что были достигнуты какие-то результаты, это с самого начала, с 2015 года, значительно был понижен тариф. Это благодаря тем людям, тем ребятам, дальнобойщикам, которые протестовали. Не тем людям, которые рассказывают, что мы писали, ходили, но им тоже в частности. Но именно благодаря протестам. Но какой результат? Постепенно были понижены штрафы, в 100 раз были понижены штрафы, но в результате постепенно, потихоньку, помаленьку они пытаются вернуть все обратно. И то, о чем говорил Медведев, о том, что мы решили поднять не сразу, мы до этого разговаривали с Дитрихом, замминистра транспорта, который говорил... 100% вопрос решен, мы будем поднимать до 3,06 рублей, ну, то есть на 50%. Он даже разговаривать с нами не стал. И как только мы объявили о нашей стачке, за 2 дня до ее начала произошел вот этот разговор, и они сразу попятились назад. 25% они отыграли. Но нас это не устраивает категорически. Мы хотим добиться ровно тех результатов, которые мы требуем.
Понятно. И то есть вот, Мария, то есть, ваш людям... совет тем, кто выступает против реновации, не идти на такие...
Конечно. И людям нужно понимать, что любую бумажку, любое требование нужно подкреплять действием. Все-таки нужно действовать, не сидеть на диване и там смиренно ждать, когда что-то предложат, а нужно обозначать свою позицию и достаточно четко, жестко.
Ну, жестко это вы, но я так
я
и думаю.
Я имею в виду, что она была непоколебима.
Употребили это слово. Да. Захар из Москвы, вы как относитесь к протесту дальнобойщиков? И считаете, приведет ли он каким-то значимым для них результатом?
Здравствуйте.
добрый вечер. Мое имя Захар, я работаю в такси, город Москва. Ну, вы знаете, мы на самом деле поддерживаем водителей, дальнобойщиков. Но поймите одно, что люди платят транспортный налог, люди платят акциз, люди платят платон. Как индивидуальные предприниматели они платят. Ну, сколько сможет с них брать? Но они же не просто так вышли. Сейчас вообще в транспортной сфере вообще очень много бардака. Профессионалы начинают потихоньку уходить, но люди борются за свое. Понимаете, ну, скоро вообще с семьей кормить нечем будет.
Ну, вот вы, да, Захар, вот вы говорите, что поддерживаете их. А известны ли вам, например, вот таксистские компании крупные, готовы ли поддержать дальнобойщиков не словом, а делом? И, там, например, вместе с большегрузами также выехать автомобилями с шашечками, их поддержать?
Мы их и так поддерживаем, как бы, понимаете. А по поводу крупных таксомоторных парков их нету. Есть агрегаты, которые дают информацию по пассажирам. Понимаете, у них свои интересы, они свои получают проценты. Как бы нас тоже сейчас зажали, и, ну, водители уходят, уходят.
Понятно, спасибо.
Можно я дополню, Захара, да, вот спасибо. Вы задали вопрос, я скажу, наверное, немножко даже больше. Насчет агрегаторов, они действительно уже убили сферу такси, пытаются внедрить к нам. Таксисты Москвы...
Зато потребителям очень удобно. Вот
вы знаете, не надо путать такси с трамваем, да, вот начнем с этого. Все-таки хочешь комфортно ехать, надо за это заплатить. Вот. Я не буду на эту тему рассуждать здесь, она очень сложная. Вот. Таксисты нас поддерживают. Буквально вчерашней ночью, когда мы забирали наших коллег из райотдела, были ребята-таксисты, развозили нас по домам, приезжают, поддерживают. Они, московские таксисты, они на всех наших акциях, они во всех принимают участие. И определенной группой таксистов принято решение создать отделение при ОПР, то есть отделение ОПР таксистов. Это уже решение принято, оно будет создано. Поэтому все желающие в такси, кто есть, через сайт можно будет найти всю информацию.
То есть вы чувствуете вот эту реальную поддержку?
Это реальная поддержка.
Реальная поддержка. Роман из Ростова-на-Дону дозвонился на радио «Свобода». Как вы относитесь к протесту дальнобойщиков?
Добрый день. Пользуясь случаем, Андрей Михайлович, здравствуйте. Это местник Роман, Ростова-на-Дону. Хотел бы сказать, что я дальнобойщик, что я протестую тоже против системы «Платон». И основной мой протест, он связан с тем, что система «Платон», ее правовые основы, прописано в бюджетном кодексе, где четко написано, что средства, собираемые этой системой, лишь частично замещают бюджетные средства в дорожном фонде. И при всех оплатах, которые производят водители посредством этой системы, дорожный фонд ни на копейку больше не становится. Вот. Плюс к этому всему на бюджет ложится дополнительная нагрузка в виде оплаты за работу этой системы. Как-то так, вот лично мое мнение такое.
Да, Роман, спасибо за ваше мнение. А вот это как раз к разговору о том, что я говорила, что с этого всего тем людям, которые не вовлечены в грузовые перевозки, но вот обычным гражданам, не дальнобойщикам, не владельцам системы «Платон», в общем-то. И вот Роман сказал, да, что нагрузка повышается на бюджет, так фактически, нагрузка... а деньги уходят.
Нагрузка – это одно. Я, кстати, хочу передать привет Роману, мы его хорошо знаем, и я, и Мария. Вот. Нагрузка это одно. Вы поймите, даже при введении системы «Платон», что многие люди еще не знают, наверное, на сегодняшний день, для них, может, это тоже будет какой-то страшной тайной. В маршрутном листе изначально были указаны грузовой тяжелый транспорт, легкотоннажный, автобусы и легковые автомобили. И это будет, если мы примем окончательно систему «Платон» на своем уровне. Дальше будут легкие грузовики, автобусы, а потом легковой автомобиль.
А потом они придут за вами.
И каждый собственник транспортного средства будет платить за каждый километр дороги. Не напрямую в бюджет, не в федеральные дорожные фонды, от которых станут дороги лучше, а через частную компанию РТ-транспортные системы. Деньги будут растворяться. Как нам сказал господин Костюченко в Минтрансе, деньги не окрашены. Куда они идут, мы не знаем, мы не понимаем. Вот. Точно так же произошел подлог понятия, я вам сразу скажу, с транспортным налогом, когда сказали, что он вычитается. Ничего подобного. Транспортный налог отобрали у регионов, с которых они, в принципе, пытались строить дороги, но тоже не строили, тоже все размыто. Но и здесь он точно так же теряется, он никуда не доходит. Это тоже это отдельная тема, можно разговаривать долго, но это все подмена понятий, это не решение вопроса.
Угу. Наталья из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Как вы относитесь к протесту дальнобойщиков?
Здравствуйте. Я, конечно, полностью поддерживаю протест. Во-первых, у нас в стране абсолютно непрозрачные тарифы, непонятно куда, никакой отчетности нет, непонятно куда уходят средства, собираемые. Власть обирает людей фактически. Мне хотелось бы посмотреть вот эти вот разбитые дороги сначала, за которые хотят брать налог. Вот пусть покажут эти разбитые дороги. Это во-первых. Во-вторых, все делается насильственным образом. Почему власть не договаривается? Почему власть не выходит к людям? Потому что, видимо, совестно за то, что... А может быть, и не совестно, просто игнорировать людей, потому что не нужны люди сегодня. Все власть делает насильственным образом. Никакой отчетности перед людьми не несет.
Да,
Наталья... Поэтому, конечно, в стране полный беспредел.
Наталья, ваше мнение понятно, но здесь у меня возникает, может быть, встречный вопрос. Я, Мария, если вы сможете, попробуйте на него ответить. Но вот если речь непонятно, куда идут вот эти деньги, которые уже там собраны в виде транспортного налога, которые сейчас собираются с кого-то вот через систему Платон, неужели не существует какого-то правового механизма, прозрачного, для того, чтобы заставить власти продемонстрировать вот как путь этих денег? Вот, ну, маршрут этих денег. Вы можете этого добиться каким-то? Может быть, с привлечением той же прокуратуры, например? Как вас, кстати, прокуроры поддерживают?
Нет, конечно.
В рамках общего надзора?
Нет, конечно. Максимально, что прокуратура отделывается отписками на все наши запросы. Вот это так происходит. Мы, конечно, очень бы хотели организовать вот этот контроль, да, и в нем действительно есть какая-то потребность, и начнем мы в первую очередь с денег. Потому что на сегодняшний день вот те запросы, которые мы направляли там по поводу даже региональным властям, куда уходят деньги, значит, вот, допустим, по Кабардино-Балкарии был ответ такой, дали сумму денег, которые были отправлены на ремонт дорог, стоимость километра. Мы поделили одно на другое, и расчетное количество километров оказалось гораздо меньше реально закатаны. То есть уже на этом этапе органы власти где-то что-то мухлюют. И поэтому, конечно, на первом этапе мы будем организовывать этот общественный контроль. Но для того, чтобы отсверить пути денег, это, наверное, скорее всего, нужно как бы принимать какие-то изменения в бюджетный кодекс, потому что там действительно они не окрашены.
Угу. Олег из Мурманска дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, выскажите свое мнение о протесте дальнобойщиков в России.
Я и наша там компания «Зарподготовки», мы поддерживаем дальнобойщиков, что они правильно делают. А вот насчет того, что говорят, ну, машины там асфальт портят или еще, мне кажется так, что, да не только мне, там, нам многим кажется, что деньги надо поменьше распиливать, а побольше в качество асфальта вкладывать. Так, ну, мне кажется.
Да, я так понимаю, это ваше пожелание дорожному фонду, наверное, или
чему-то. А вы знаете, я бы хотел тоже дополнить, кстати, насчет качества дорог. Во-первых, касаемо системы Платон, которая взята с системы Толк-Олег, немецкая, то, что нам рассказывал Соколов. Так вот, в Германии, в общем-то, перед введением системы Платон были построены все, в общем-то, дороги. Ну, вот, была построена инфраструктура, ну, были созданы, как минимум, условия.
То есть они сначала сделали, а потом сказали, ребят, давайте вы заплатите вот за то, что у вас такие хорошие дороги.
И самое главное – качество дорог. Качество дорог, которые там, и качество дорог, которые, именно новых построенных, мы не говорим о тех направлениях, которые в нашей стране, а именно новых построенных, совершенно другие, совершенно под другие нагрузки, под реальный транспорт, который есть. У нас ГОСТы и ТУ еще 70-х годов.
И все происходит вообще с точностью да наоборот. Сначала деньги, потом стулья, да?
Если вернуться, в принципе, к выступлению Медведева, да, на вот этом заседании Госдумы, значит, там была такая фраза: платить должны за понятные прозрачные услуги. То есть декларирует Медведев одно, а по факту у нас получается совершенно другое. То есть у нас мы сначала платим, а потом, наверное, ну,
а я потом не знаю, когда мы закончим, наверное,
предпринимательскую деятельность, мы на этом поприще, скорее всего, закончим, да, но, наверное, получим дороги. Да,
так вас же еще вообще хотят, как самозанятых граждан, теперь да еще какими-то дополнительными налогами, ограничениями обложить и за границу не выпускать.
Здесь нужно, наверное... Здесь нужно говорить, что все-таки предпринимательская деятельность в сфере транспорта, я же говорила, что она привязана к автомобилю, достаточно четко идентифицируется, потому что автомобиль зарегистрирован в ГИБДД. Здесь речь не идет о самозанятых, это домохозяйки, которые оказывают там уборки. Да,
ну,
там,
это вы сейчас думаете.
Вот, воспитатели там, и так далее. Вот для них, и я хочу отметить, что на самом деле у нас государство, вот точно так же, как предприниматели, во многих регионах в определенное время, ну, градообразующие предприятия, предприятия закрылись, люди вылетели с работы, и у них не было рабочих мест. И вот занимаясь транспортным, ну, как бы делом, они, в принципе, создали себе это рабочее место, и получают они там не более чем зарплату, да? То есть государство не озаботилось созданием рабочих мест. Люди самостоятельно создали это рабочее место. И теперь это государство хочет это рабочее место у них отнять, выкинуть на улицу. И точно такое же
нет, произойдет. Нет, государство не так хочет. Вы все не
вот
государство
очень...
хочет, чтобы вы продолжали работать, а все деньги, которые зарабатываете, отдавали государству в лице владельцев системы Платон и прочих
нет, здесь
людей.
Нацелено действительно на геноцид вот этого индивидуального предпринимателя, как самозанятого, который он не строит бизнес вот в том понимании, в котором вы, наверное, думаете, там, для извлечения сверхприбылей. Он действительно зарабатывает только себе зарплату на содержание себя своей семьи. Вот.
Я хочу дополнить.
Это достаточно несправедливо. На наш
взгляд. Это вот хорошо отражалось в Республике Дагестан. Мы об этом говорили неоднократно. Вот насчет 480 человек, когда все сообщество закипело. Так в одном только Манасе, это небольшой пятачок, вдоль дороги стояло более 3000 автомобилей. Это просто они туда съехались, не говоря про весь Дагестан. Почему это произошло? Потому что вот именно этих самозанятых, которые создали себе сами рабочие места, во многих случаях, продавая дома в складчину, покупая автомобили, нет производства в Дагестане. Нет, они живут перевозкой грузов с Ирана, с Азербайджана. Они занимаются транзитом. Они
для них это вообще больная.
Для них это жизнь. Республика живет в большинстве своем перевозками.
У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я хочу дать возможность высказаться слушателю из Петербурга Денису, который дозвонился на радио «Свобода», и какие-то итоги подведем нашему разговору. Денис, как вы относитесь к протесту дальнобойщиков?
Я положительно отношусь к протесту дальнобойщиков, так как считаю, что это единственные еще люди, которые смело высказывают свою точку зрения на все происходящее в нашей стране. И по поводу того, что фуры портят дороги, так я скажу, что по Невскому проспекту, это центральный проспект в Санкт-Петербурге, у нас колея примерно 5 сантиметров глубиной. Там грузовики вообще не ездят никогда. Так как дальнобойщики оказались первыми, кто облагается налогом, то это ждет и меня, как водителя легкового автомобиля, и всех остальных, я думаю, позже.
Да, Денис, спасибо большое. Это как раз то, о чем вы уже и говорил, Андрей Бажутин. Сегодня пришли за нами, завтра придут за вами. Скажите, пожалуйста, вот ваши планы на ближайшее время? Готовятся ли новые какие-то протестные масштабные акции дальнобойщиков? Или вы вот сейчас за стоитесь и будете ждать следующих шагов правительства?
Ну, я отвечу вкратце, Мария меня дополнит. Мы не то что готовим, мы не сворачиваем. Ничего не прекращалось. Может, это где-то заметно больше, может, нет, но мы ничего не прекращаем. Вот, наши намеченные цели, они будут выполнены. Я не буду вам раскрывать всех наших мыслей и секретов, что мы хотим сделать. Это уже было. Вот, и тут же власть пыталась нам оказать противодействие. Поэтому свернуто не будет ничего. Мы будем добиваться своих целей.
Да, Мария.
Ну, на самом деле, вот, кроме стремления к диалогу, да, с правительством, которому, наверное, проще обозначить какие-то вот такие надуманные задачи, а не решать актуальные вопросы, видимо, решения нету, значит, нам еще теперь приходится противостоять беспределу полиции. И мы очень хотим выразить там, ну, благодарность правозащитникам, которые подключаются к нашему движению. Они защищают нас. Вот, особенно хочется отметить работу Аллы Фроловой, Екатерины Ивановой, Екатерины Рыжовой, Динара Идрисова. Вот, и многим другим правозащитникам, которые вот, мы очень благодарны.
Понятно. То есть теперь уже и полиция стала на одну сторону с правительством Российской Федерации. Если те душили налогами, грубо говоря, то эти просто не дают еще.
Полиция является лишь инструментом для того, чтобы вот это наше стремление к диалогу пресечь.
Так душат даже не то, что за проведение чего-либо, а душат за участие в объединении перевозчиков России. Потому что наша символика, наши флаги, наши логотипы уже раздражают полицию. Как красная тряпка.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» сегодня были лидеры объединения перевозчиков России. Это Андрей Бажутин и Мария Пазухина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.